те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем».
Сегодняшнее чтение о приходе Иоанна Крестителя и его проповеди покаяния. Популярность Крестителя была огромна. Еще бы, после 4 столетий пророческого молчания вдруг явился этот яркий обличитель пороков и грехов, исполненный ревности по Богу и безграничного мужества свидетельства о нем среди тех, кто и слышать ничего не хотел. Сам внешний вид Иоанна, его одежда, образ жизни говорили о нем красноречивее любых слов. Он был беспристрастен и беспощаден, как и подобает настоящему пророку, и не только к другим, но и в первую очередь к самому себе. Итак, в воздухе Иудеи острое ожидание пришествия Мессии. Каким он будет, что он с собой принесет, по большому счету, точно не знает никто. Но в любом случае это будет, несомненно, момент истины, в который все тайное станет явным. Именно поэтому те, в ком еще не совсем атрофировалась совесть и религиозное сердечное чувство, бегом бежали к Иоанну Крестителю, чтобы принести Богу покаяние через омовение пророком в водах Иордана. Нелестно их встречает Креститель, называя змеями, порождениями ехидны, и удивляясь благости Божией, внушающей им необходимость исправиться, пока еще не поздно. О чем же возвещал Иоанн Креститель? О покаянии. Заметим, что нигде в Евангелии, ни из уст Крестителя, ни из уст Христа, мы не услышим развернутого объяснения, что же это такое. Для любого иудея того времени это понятие было совершенно ясным. Тешуба, покаяние по-еврейски. Это отказ от зла и порока и поворот к Богу. Именно поэтому Креститель говорит об обязательных плодах этого поворота, плодах покаяния, которые должны принести на самом деле раскаявшиеся в своих дурных поступках. Насколько же далеко мы ушли в нашем современном понимании покаяния? Чаще всего мы воспринимаем покаяние как сожаление о том, что сделали. «Каешься в своем грехе?» — спрашивает батюшка-исповедника. «Каюсь, батюшка, каюсь». Уходит человек с исповеди прощенный, с облегченным от греха сердцем, и вскоре опять падает в ту же самую яму. Снова приходит на исповедь и опять падает. Для сознания человека завета такая ситуация была немыслимой. Настоящее покаяние — это вовсе не сожаление, не какое-то душевное переживание о совершенном. Это прежде всего радикальное изменение образа жизни и образа мыслей, из-за которых и стало возможным согрешение. Если этого поворота не происходит, сколько бы ни плакал человек о соделанном, цена такого покаяния ничтожная, ведь на самом-то деле ничего не меняется. и самый жестокий убийца временами сожалеет о том, что он наделал, но от этого святым не становится. Как важно помнить о том, что, приходя на исповедь, мы должны четко понимать, какой конкретный плод покаяния готовы принести. Не просто жаловаться Богу на то, что все еще никак святыми не станем, хотя в церкви уже целых 20 лет. Настоящее покаяние – как вызревший и прорвавшийся гнойник, когда организм уже сам отторгает мертвые клетки из себя, чтобы не допустить дальнейшего заражения. И сама память об этом болезненном, мучительном процессе выздоровления, а также том стыде, с которым мы исповедуем духовнику свой грех, будет прекрасной уздой, удерживающей от повторного совершения греха. Святые пророчи и крестителю Спасов Иоанне, научи нас настоящему, а не лживому покаянию.
Совсем скоро церковь будет совершать празднование Богоявления Господня. Этот 20-й праздник предваряется несколькими подготовительными богослужебными днями. Сегодня один из таких дней. Поэтому евангельское чтение посвящено наступающему празднику Богоявления. В этом чтении мы еще не видим Христа, но слышим слова пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, который говорит о Христе и сопоставляет свое крещение и другое, то, которым будет крестить идущий за Иоанном, то есть Спаситель мира Христос. Иоанн пророчествует о том, что идущий за ним будет крестить Духом Святым и огнем. Это довольно непростые для понимания слова, ведь все мы знаем, что огонь не имеет и никогда не имел никакого отношения к нашему крещению. Следовательно, пророчество Иоанна нуждается не в буквальном, а в духовном прочтении. Очевидным это было и для древних толкователей. Но вот единства в понимании слов Иоанна Предтечи у них не было. Конечно, подавляющее большинство из них видели под огнем указание на Дух Святой, который, во-первых, сошел на апостолов в день Пятидесятницы в виде огня, а во-вторых, Дух Святой попаляет и уничтожает всякую греховную скверну. Но здесь возникает другой вопрос. Зачем же тогда Иоанн упомянул в своем пророчестве и Дух Святой, и огонь, а не только лишь один огонь? Впрочем, это последнее недоумение снимается комментарием святителя Иоанна Златоуста, который сказал, что упоминание огня – это не что иное, как указание на силу и могущественное действие благодати Святого Духа. То есть огонь, по мысли святителя Иоанна, во фразе «Господне предтечи» играет лишь вспомогательную роль. Он призван усилить мысль о Духе Святом. Но есть и другие, не менее авторитетные мысли относительно сказанного Господним предтечей Иоанном. К примеру, святитель Кирилл Александрийский видел в упоминании огня не только указание на действие Духа Святого, но и евангельскую и спасительную проповедь, без которой, конечно же, крещение невозможно так же, как и без Духа Святого. Да и действие евангельской проповеди подобно действию огня. Она либо обжигает, либо согревает, но она не оставляет никого безучастным. Мы вольны выбирать любое из возможных прочтений фразы Иоанна Предтечи. Ведь, по сути дела, они свидетельствуют об одном и том же – о превосходнейшей силе христианского крещения, о том, что без очистительного огня крещения невозможна победа над собственным ветхим естеством, и без него невозможно возвращение к первозданному состоянию райского блаженства.
Празднику Крещения Господня, на пороге которого мы находимся, посвящено не одно литературное произведение. Сегодня вспоминается почему-то рассказ Антона Павловича Чехова «Художество». Его главный герой – деревенский пьяница, балабол и бездельник по имени Сережка. Именно так презрительно именует его односельчане, хотя Сережке далеко уже за 30. И только раз в году, накануне праздника Крещения Господня, герой Чехова оказывается достоин того, чтобы его называли Сергеем Никитичем. Причина тому – лучшая в округе Иордань, которую только этот пьяница и балабол способен соорудить. Сережка обладает удивительным талантом, выпиливает и вырезает изо льда красивейшие вещи, тончайшие работы крест, аналой с Евангелием голубя, осеняющего купель своими крыльями. Работа над созданием Иордани вызывает у самого мастера смешанные чувства. И тревогу, а вдруг не справится, и гордость, когда все получилось, и хвалят. Но в итоге побеждает все же глубокая благодарность к Богу. Она возникает в душе у Сережки в момент освящения воды. Ледяная форма, созданная руками мастера, наполняется благодатью, посланной Богом. Ощущение причастности к великому чуду преображает этого противоречивого человека изнутри. Сегодняшнее евангельское чтение призывает нас задуматься над тем, кто из нас по-настоящему близок к Богу. Апостол Матфей сообщает нам о начале проповеди пророка Иоанна Крестителя. Он приходит к Иордану и совершает там крещение покаяния. Этот обряд был для древних иудеев чем-то новым. Да, они регулярно совершали ритуальное омовение, но крещение Иоанна происходило не для достижения физической чистоты. Оно представляло собой действие, необходимое для предстоящей встречи со Христом. Святой Иоанн указывал современникам, что Спасителем будет принят в общение только тот, кто осмелится пересмотреть прожитые годы, признает ошибки прошлого и постарается внутренне измениться. Крещение Иоаннова было знаком готовности начать все сначала, открыть Богу сердце, чтобы оно наполнилось благодатью свыше. На это оказались способны не все. Некоторых Иоанн не допустил до крещения, видя за вполне приличным фасадом душевную пустоту и гордое самомнение. В воды Иордана были допущены только те, кто, подобно Сережке из рассказа Чехова, пусть неумело, пусть с большими огрехами, попытались сделать хоть что-то хорошее, хотя бы на полшага приблизиться к Богу. Даже такое неумелое, не очень красивое, но искреннее приношение Господь принимает с благодарностью, отвечая на него своей благодатью, исцеляющей немощных и восполняющей силы уставших от совершенных ошибок.
Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют нам о выходе на проповедь Иоанна Крестителя и его свидетельстве о Господе Иисусе Христе. Место, где Иоанн начал свое служение, евангелист Матфей называет «пустыней Иудейской». Так называлось западное побережье Иордана и Мертвого моря из-за своей малонаселенности. После призвания Богом Иоанн вышел на проповедь к берегу реки Иордан, где можно было встретить разных людей, которым и был обращен призыв к покаянию и омовению, то есть крещению. Евангелист Матфей говорит, что Иоанн является тем, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Слова эти взяты из речи пророка Исаии, в которой он утешает Иерусалим, говоря, что кончилось время его уничижения, и скоро явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия. Это пророчество исполнилось, когда после 70-летнего Вавилонского плена 42 тысячи иудеев возвратились в свое отечество с разрешения персидского царя Кира. Это возвращение пророк изображает как радостное шествие во главе с самим Богом. Перед этим шествием выступал вестник с призывом о том, чтобы в пустыне, по которой предстоит пройти Господу, приготовили ему прямой путь. Углубления наполнили бы насыпами, выровняли бы горы и холмы. Архиепископ Аверкий Таушев замечает: «Пророчество это евангелисты изъясняют в виде прообраза. Под Господом, шествующим во главе своего народа, возвращающегося из плена, подразумевается Мессия, а под вестником – его предтеча Иоанн. Пустыней же в духовном смысле является сам народ израильский. О неровности, которые надо бы устранить, как препятствие к приходу Мессии, это грехи человеческие. Вот почему сущность всей проповеди предтечи и сводилась к одному, собственно, призыву «покайтесь». Иоанн Креститель был строгим подвижником и носил самую грубую одежду из верблюжьего волоса. Питался же диким медом и акридами, под которыми некоторые толкователи понимали плоды рожкового дерева, а другие – род саранчи, разрешенной законом Моисея для употребления в пищу. Иоанн представлял собой резкую противоположность современным ему наставникам и руководителям иудейского народа. обходя города и селения окрестной страны, он везде объявлял о том, что приблизилось Царство Небесное. Александр Павлович Лопухин отмечает: «Под Царством Небесным Иоанн разумеет владычество Бога, как царя царствующих, в противоположность земному владычеству мирских царей. Царства мирские существовали по-прежнему, но среди них появилось новое царство, которое не имело с ними ничего общего, потому что имело не земное, а небесное происхождение. Войти в это царство можно только через покаяние. Поэтому люди, которые слышали эту проповедь, шли за Иоанном на Иордан исповедовать свои грехи и в знак очищения от них омываться в речных водах. Когда приблизились фарисеи и саддукеи, Иоанн, зная их помышления, обратился к ним с грозной обличительной речью. В этих его словах и заключалось все учение о покаянии для отпущения грехов. Не всякий, просящий у Бога прощения, получает его, но только приносящий достойные плоды покаяния. Как вера без дел мертва, так и покаяние без дел недействительно. Сегодня и для нас, дорогие братья и сестры, звучит этот призыв к покаянию, через которое мы можем войти в Царство Небесное. Покаяние – это не что иное, как раскаяние в своих грехах и твердая решимость оставить прежнюю страстную жизнь и начать новую, лучшую, богоугодную. Помогай нам в этом, Господь.
В те дни приходит Иоанн Креститель. Иоанн послан был от Бога для обличения иудеев, дабы они, познав свои грехи, покаялись и таким образом приняли Христа. Ибо кто не сознает своих грехов, тот не приходит в покаяние. И так послан был Иоанн, и проповедует в пустыне иудейской, и говорит: «Покайтесь». Иудеи были горды, поэтому Иоанн побуждает их к покаянию. Ибо приблизилось Царство Небесное. Царством Небесным называет первое и второе пришествие Христа и добродетельную жизнь. Ибо если мы, живя на земле, ведем себя по-небесному, живем без страстей, то имеем Царствие Небесное. Ибо Он Тот, о Котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Путем называет Евангелие, а стезями – законные утверждения. Поэтому как бы там говорит: «Будьте готовы к евангельской жизни и законные заповеди творите прямо», то есть духовно, «ибо прям Дух». Итак, когда ты видишь, что иудей разумеет подзаконный порядок плотским образом, скажи, что он не делает стезей прямых, то есть недуховно понимает закон. Сам же Иоанн, говорится далее в Евангелии, имел одежду из верблюжьего волоса. Иоанн располагал к покаянию и словом, и самим видом своим, ибо носил одежду плачевную. Говорят, что верблюд есть животное среднее между чистым и нечистым. Он чист, потому что отрыгает жвачку, и нечист, потому что имеет нераздвоенные копыта. Поскольку же Иоанн приводил к Богу и мнимо чистый народ иудейский, и нечистый языческий, и был срединою между Ветхим и Новым Заветом, то он и носил одежду из верблюжьих волос, и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Все святые в Писании представляются опоясанными, как непрестанно пребывающие в труде, ибо нерадивые и преданные чувственности, как, например, сарацины, не опоясываются. Они представляются опоясанными кожным поясом, как умертвившие себе страсти плотского вожделения, потому что кожа есть часть мертвого животного. Некоторые думают, что акриды – суть верхушки травы, которая иначе называется мелагра, а иные разумеют под этим дикие яблоки. Под диким медом разумеется мед диких пчел, полагаемый ими в деревьях и между камнями. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Хотя и крестились, но Иоанново крещение не имела силы отпускать грехи. Иоанн проповедовал только покаяние и приготовлял к оставлению грехов, то есть вел к крещению Христову, которым даруется отпущение грехов. Увидев же Иоанна многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Фарисей, — говорит далее блаженный Феофилакт, — значит отделенный, так как они почитались людьми отличными от других и превосходящими других по жизни и по знаниям. Саддукеи не верили ни в воскресение, ни в бытие ангела и духа. Слово же «саддукеи» значит «праведные», ибо «седек» означает «праведность». Они или сами себя называли праведными, или так назывались по ереси начальнику их Садоку. И фарисеи, и саддукеи шли к крещению не с доброй мыслью, как прочие. Потому Иоанн и обличает их: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Иоанн строго говорил к ним, зная их строптивость. Впрочем, отчасти и похвалил, говоря: «Кто внушил вам?» Он дивится, как случилось, что этот злой род пришел в себя. Называет их «исчадьями ехиднинами», потому что, как эти при рождении прогрызают ложесна матери, так и они убивали отцов своих, то есть учителей, пророков, от будущего гнева, то есть от гиены. Смотрите же, достойный плод покаяния. Видишь, что говорит: не только должно избегать зла, но и приносить плоды добродетели, ибо сказано: «Уклонись от зла и сотвори благо». И не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Им служило в погибель то, что они полагались на свое благородное происхождение. Под камнями, разумеется, язычники, из которых многие уверовали. Но Иоанн говорит просто, что Бог и от камней может воздвигнуть чад Аврааму, ибо и ложесна Сары по бесплодию были камнем, однако же она родила по Божию изволению. Воздвиг же Господь чада Аврааму от камней тогда, как при распятии его многие, увидев рассветшиеся камни, уверовали. Уже и секира при корне дерев лежит. Секирой называет суд Христов, а древами каждого человека. Итак, неверующий посекается с корнем за неверие свое и вергается в гиену. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Не сказал «не принесшее», но «не приносящее», потому что непрестанно должно приносить плоды добродетели. И если ты вчера оказал милость, а ныне похищаешь, то какие плоды приносишь и как будешь приятен Богу? Дальше говорит Священное Писание: «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня». Иоанн сказал им: «Сотворите плод», теперь показывает, какой плод, то есть плод веры в грядущего за ним. А за ним шел Христос. Он был и по рождению, позднее его 6 месяцами, и по явлению, ибо сперва явился предтеча, а потом Христос, о котором он свидетельствовал: «Я недостоин понести обувь его». «Я», говорит, «недостоин быть и последним рабом его», или «носить обувь его». Под обувью, разумей, и двоякое сошествие его: одно с неба на землю, другое — земли в ад. Ибо обувь есть кожа плоти и умерщвление. Этих двух схождений не мог понести предтеча, ибо не понимал, как они совершились. Он будет крестить вас Духом Святым, то есть щедро исполнит вас благими дарами Духа, тогда как мое крещение не дает ни благодати Духа, ни отпущения грехов, но Он отпустит вам грехи и щедро даст Духа.
Еще в первые годы существования христианства имелись целые группы людей, которые, объявляя себя последователями учения Христа, на самом деле таковыми не являлись. Эти лжехристиане, занимаясь активной проповеднической деятельностью, выдавали свои идеи и мысли за учение Церкви, чем очень смущали умы древних христиан. Сложными проповедниками приходилось бороться ученикам Христа, святым апостолам. Апостолы обличали неверные учения или лично, или при помощи посланий. Наиболее активно проявил себя в борьбе со лжепроповедниками апостол Павел. В течение своей жизни он совершил 4 многолетних миссионерских путешествия и написал 14 посланий. Одно из Павловых посланий было адресовано ученику апостола, Тимофею, главе христианской общины города Эфес. В послании к Тимофею, которое Павел написал, находясь в римской тюрьме, апостол призывает своего ученика храбро противостоять врагам христианства. Этой теме посвящен отрывок из текста послания:
«Сын мой Тимофей, сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением, ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою».
Послание к Тимофею было написано апостолом Павлом примерно в 65 году. Этот год был ознаменован нараставшей напряженностью на Святой Земле, где через год вспыхнет иудейское восстание. Любой общественный и тем более военный конфликт способен лишить человека ощущения твердой почвы под ногами. В такой ситуации человек особенно подвержен влиянию со стороны. В преддверии иудейской революции лжепроповедники попытались использовать сложившиеся условия и усилить свою деятельность, в том числе и в Эфесе, где имелась крупная еврейская диаспора. Апостол Павел в послании к Тимофею призывает своего ученика противостоять проповеди ложных христиан, которых он называет «людьми, сожженными в совести своей», «внимающими духом обольстителем и учением бесовским». Павел напоминает Тимофею, что никто и ничто не способен повредить церкви, которая хранится самим Христом. Но при этом Тимофею, как епископу Ефеса, нужно следить за тем, чтобы лжепроповедники не достигли успеха. В прозвучавшем отрывке Павел перечисляет, к чему конкретно призывали христиан ложные учителя. Среди прочего, они внушали людям презрительное отношение к браку и к некоторым видам пищи. Свою позицию они аргументировали тем, что христианство призывает людей быть чистыми от грехов, а чистота эта, с их точки зрения, заключалась в том, чтобы чураться семейной жизни и некоторых видов еды, мяса, например. Апостол Павел в ответ на эти утверждения призывает вспомнить, что Бог еще в райском саду благословил людей жить в браке. И это благословение продолжает действовать. По поводу пищи Павел также отмечает неправоту позиции лжепроповедников. Здесь апостол говорит так: «Всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением». Актуальность послания к Тимофею не вызывает вопросов и сегодня. По-прежнему в церковной среде появляются люди, очень похожие в своей деятельности на лжепроповедников древности. Противостоять губительной позиции этих людей может вполне помочь первое послание к Тимофею.
Любая тайна и любая закрытая информация – очень заманчивые штуки. Открытое многим кажется чем-то ложным и недостоверным, а истинным и настоящим то, что знают лишь посвященные. Именно поэтому так популярны информационные ресурсы, которые специализируются на раскрытии разного рода тайн. Конечно, можно покопаться в самих себе и попытаться понять, почему так происходит. Откуда берется жажда тайного знания и что с ней делать? В древнем мире, в том мире, в котором проповедовал апостол Павел, различные формы религии имели разные уровни внутреннего посвящения. Было то, что недоступно обывателям. Это были своего рода секретные коды жизни, Бога и Вселенной. Знание религиозной тайны было тем секретным ключом, который способен открыть во всем смысл и принести спокойствие духа, дать уверенность в самом себе и в завтрашнем дне. Некоторые из этих религиозных тайн древнего мира были секретными формулами, магическими стихами, которые можно было передать другому. Естественно, что христианство воспринималось в том мире как один из множества культов, а потому оно тоже должно было иметь свое секретное знание, свою тайну, свои закрытые для внешних формулировки и коды. И вот апостол Павел пишет о тайне, о главной, центральной, единственной тайне христианства. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Конечно, используя здесь слово «тайна», апостол всего лишь говорит со своей аудиторией на понятном ей языке. Оказывается, что главная тайна христианства – это история Бога, история Христа Спасителя, история человечества глазами Бога. Никаких других тайн в христианстве не существует. Это не какая-то магическая формула или заклинание, которые могут дать иллюзию, что знающий их человек стал хозяином мира. Нет, тайна христианства не приведет к секретной и частной религии, но она изменит того, кто с ней соприкоснется. В 6 кратких фразах апостол Павел передает суть евангельской истории. Конечно, он называет эту историю тайной не только для того, чтобы быть понятым окружающим его миром. Воплощение Бога непостижимо для человеческого ума. Это было, есть и будет недоступно для нашего понимания. Это тайна, которую невозможно постигнуть разумом. Мы можем лишь принять эту историю. О чем и пишет апостол. Бог явился во плоти, принят верою в мире. Только верой можно постичь тайну Боговоплощения. Только через веру можно войти в нее. А вера, в свою очередь, зиждется в том числе и на погружении ума в то, что свершилось в Иерусалиме в начале 1-го тысячелетия от Рождества Христова.
Отрывок, который только что прозвучал, имеет в своем составе 2 смысловых фрагмента. Первый содержит в себе важные догматические истины. Апостол рассуждает в нем о природе церкви, которая, по его словам, является столпом и утверждением истины. Речь идет о том, что именно в церкви хранится вся полнота того духовного опыта, который сообщил людям Христос. Богословы говорят в этом случае о полноте божественного откровения, которое получило человечество благодаря воплощению Спасителя. Именно поэтому после рассуждений о том, что такое церковь, апостол цитирует фрагмент древнего гимна, который пели первые христиане на своих богослужениях. В нем как раз и говорится о том, что сделал Христос. Начинается он словами «Бог явился во плоти». Это важная догматическая истина. Человек Иисус, распятый на кресте, и Бог, сотворивший наш мир, это одно и то же лицо. Далее апостол говорит, что Спаситель оправдал себя в духе. Что это может означать? Скорее всего, речь идет о том, что все слова и поступки Спасителя сопровождались особой силой, которая была не человеческой, но принадлежала Святому Духу. Само по себе это являлось оправданием, то есть явным свидетельством того, что все совершенное Христом – истина, так как исходит от Бога, который есть источник жизни. Далее мы слышим: «Он показал себя ангелом». Здесь можно видеть своеобразную метафору, при помощи которой апостол подчеркивает масштабы того, что сделал Спаситель. Вся его жизнь на земле имела такое грандиозное значение для судеб человечества, что за происходящим, затаив дыхание, следили даже самые высшие ангельские чины. Тот духовный дар, который принес Христос через небольшую группку апостолов, распространился на все народы. Всякий человек может принять его своей верой в Евангелие. Практические наставления второй части о том, что нельзя запрещать людям вступать в брак, и о том, что нельзя гнушаться каким-либо видом пищи, самым непосредственным образом связаны с этими высокими богословскими рассуждениями. Логика здесь следующая. Если Бог, сотворивший наш мир, принял на себя человеческую плоть, жил среди людей, разделял с ними все их горести и радости, не гнушался простой пищей и питья, принимал участие в человеческих обрядах и ритуалах, чтил обычаи своего народа, то и нам, людям, не стоит пренебрегать всем этим, как чем-то скверным. Можно воздерживаться от брака ради монашеского подвига. Можно ради смирения плоти воздерживаться иногда от еды. Ради сосредоточенной молитвы можно воздерживаться от общения с другими людьми, но ни в коем случае нельзя все это почитать нечистым и порочным. Ведь все, что Бог сотворил, добротно по своей сути. И если мы принимаем все эти повседневные радости с благодарностью и молитвой, они будут служить на пользу и нашему телу, и нашей душе.